имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня было прочитано Евангелие о богаче и нищем Лазаре. Нам говорит эта притча о том, что богач одевался в порфиру и висон и веселился на все дни светло. В общем-то, человек развлекался, пользовался всеми своими возможностями своего богатства, каждый день устраивал пир. А вот у входа в его дом лежал некто Лазарь, нищий. И он был, видимо, настолько слаб, что в другое место он и не мог идти. Он постоянно находился у дома этого богача. И, как говорит нам притча, умер богач. И похоронили его. И вот когда он открыл свои очи там уже, в том мире, то увидел себя в преисподней. Говорит нам притча, умер Лазарь, и ангелы его вознесли на небо. И вот, братья и сестры, притча о нас, людях. Мы все очень разные. И жизнь наша внутренняя и внешняя тоже разная. Мы видим, что у богача внутренней жизни вообще не было никакой. Вся его жизнь, она была абсолютно внешней. Он был весьма богат, потому что мог позволить себе каждый день пировать. И настолько внешняя жизнь закрыла ему глаза его души, что он вообще никого вокруг себя не замечал. Не замечал этого нищего Лазаря. Видимо, он просто переступал через него, когда выходил из дома или когда возвращался домой. И только, говорит нам притча, собаки приходили и лизали гной на ранах его. Люди тоже не обращали на него внимания, а только животные были единственным его утешением в этом мире. И Господь говорит, что когда умер богач, то его похоронили. В общем-то, обычная земная биография. Жил, умер, похоронили. Может быть, принесли много венков. Скорее всего, был богатый гроб. Конечно же, поминки обязательно были роскошными, чтобы было как у людей. Конечно, поминки собрали много людей. Может быть, даже говорили много хвалебных речей. И эти хвалебные речи совсем не нужны были богачу, потому что там он был абсолютно одинок. Настолько одинок, что когда открыл свои глаза, он увидел как бы по другую сторону пропасти Авраама, патриарха Авраама. И нужно заметить, что он его узнал. Потому что там все друг друга узнают и знают. И когда он увидел его, то стал умолять: «Отче Аврааме», даже отцом его назвал, «спаси меня». Потому что увидел там, на лоне Авраама, Лазаря. Но там он был во славе, ни одного трупа не было на нем. Он весь сиял. «Пусть Лазарь придет ко мне на эту сторону, где я страждаю, и омочит хотя бы перст свой, то есть палец, чтобы облегчить мои страдания. Но Авраам говорит ему: чадо, дитя, все справедливо. Ты в этой жизни, вернее сказать, да, в этой жизни, ты веселился, ты получил все блага, какие возможно было получить для человека. И ты совершенно не задумался над тем, что есть люди, которые страдают, чтобы им помочь. И ты сейчас страдаешь, потому что не имел сострадания, а Лазарь радуется и блаженствует, потому что единственная его радость в этой жизни земной была Бог. И он наполнял свою душу только Богом, потому что люди отвергли его. Он никому не был нужен. Тогда говорит богач, обратите внимание, что Господь не называет имя богача. Однажды он через пророка своего сказал: «Не помяну имена этих людей». Он не хочет их имена называть, потому что их нет в книге жизни. А вот нищего Лазаря он называет по имени. Знаете, в нашей жизни тоже бывает так, что мы кому-то или кто-то к нам обращается: «Эй, ну в общем-то никто». И вот имя Лазаря известно только одному Богу. Видимо, когда Лазарь умер, то, наверное, городские власти, узнав об этом, знаете, так, значит, поморщили свои лица. И кто же будет хранить этого человека? За какой счет? Побыстрее бы его закопать куда-то в какую-то могилу. Его не знали имени. Никто никогда и не называл его по имени. И только один Господь знал его имя, потому что оно было записано в книге жизни. Помните, когда апостолы возвращались с первого своего апостольского служения, то они рассказывали с восторгом, как они исцеляли, как им повиновались бесы, как они совершали чудеса. И вот Господь им говорит: не радуйтесь этому, а радуйтесь только одному, что ваши имена записаны в книге жизни. Это самое главное. Знает ли нас Бог по имени? Или наше имя вообще нигде не записано? Там, в вечной книге жизни. Конечно, когда мы размышляем об этой притче, то у нас возникает много вопросов. Наше общество гедонистическое, очень чувственное, стремится к физическим всевозможным утехам, к зарабатыванию денег и так далее, и так далее. Вы знаете, это проблема, которая была всегда. Я вам сейчас просто приведу такое сравнение. В Священном Писании о вере сказано около 500 раз. О молитве тоже чуть более 500 раз. А вот о деньгах, о богатстве сказано более 2000 раз. Почему? А потому что это больше всего волнует человека. Иногда настолько это волнует человека, что человек готов богатству поклониться как божеству. И поэтому богатство в Священном Писании называется мамоной. Мамона – это божество восточное, которое было покровителем богатства, роскоши. И вот Господь говорит, что невозможно служить двум господам – Богу и мамоне. То есть Господь в данном случае умышленно говорит богатство, слово «богатство» заменяет мамоной. когда человек слишком занят зарабатыванием денег, то он начинает деньгам поклоняться как божеству. Вы обратите внимание, что богатство в русском языке – это однокоренное слово «бог». Бог и богатство – это одно и то же слово. Но богатство – это производное от слова «бог». Почему? А потому что все богатство в руке Божьей, все принадлежит Ему. Нет ничего в мире, чтобы не было Его собственностью. И если кто-то что-то имеет, то только по одной простой причине. Бог это дал на время. Почему вы скажете «на время»? А потому что человек временно живет на этой земле. И когда он умирает, то он с собой абсолютно ничего не может взять, потому что у гроба нет карманов. Все оставляет здесь. Конечно, можно по-разному все это оставить. Можно сотворить милостыню, и Господь, видя наше милосердие, и нам окажет там вечной жизни милосердие. Помните, блаженны милостивые, они будут помилованы. А суд будет без милости, кто не оказал милости. Богатство в руке Божьей. И поэтому в притчах сказано: «Господи, не дай мне двух вещей, прошу Тебя, богатства и нищеты». Богатство, потому что, присытившись, я могу отречься от Тебя и сказать: «А где Господь?» А нищеты, Господи, тоже избавь, потому что я начну нуждаться и воровать. Мы видим, что и нищета сама по себе, она не имеет ценности. То есть, если мы сегодня смотрим на Лазаря, то мы должны все-таки понять, что он унаследовал вечную жизнь не потому, что был нищим, а потому, что он жил Богом. Бог был его внутренним богатством. И естественно, когда человек покидает тот мир, то он забирает с собой только то, что вошло в его душу. Если в его душу вошел Бог, значит, там это проявится в полноте. Если он напитал свою душу только богатством, то богатство, оно только делает человека зависимым, потому что с собой он не возьмет ни одной копейки туда. Значит, его душа будет полностью там бедна и нища. Святые говорят: то твое, что ты только отдал. Вот если ты это отдал, то ты приобрел. Потому что ты смог распорядиться так, как распоряжается Бог. Бог – податель всяких благ. И если человек способен подавать, значит, он подражает Богу. Значит, он с Богом на одной волне, если хотите. Когда мы смотрим на эту притчу, мы понимаем, что для того, чтобы знать вот эти все нюансы, разобраться в этом всем, для этого нужно читать Священное Писание, потому что в Священном Писании воля Божия. Там Господь говорит, какая должна быть рассудительность, до какой меры мы можем накапливать средства, где мы должны остановиться в своем зарабатывании денег, как вот эту границу провести. Мы ведь знаем, что множество святых, они были богатыми людьми, они были очень состоятельными людьми. И мы знаем множество святых, которые были просто, знаете, голые в буквальном смысле, как этот Лазарь нищий. У каждого из нас, мы мирские люди, мы не давали обет нестяжания. Мы знаем, что монахи, Это люди, которые принципиально дают три обета. Послушание игумену, нестяжание, то есть отказ полностью от личного имущества, от своих каких-то личных денег. И третье – безбрачие. То есть мы видим, что когда человек в безбрачии, то есть у него, в общем-то, нет нужды заботиться о своих родных, потому что апостол Павел говорит, что тот, к Тимофею он пишет в послании своем, что тот, кто не заботится о своих родных и близких, тот, можно сказать, отрекся от веры. Потому что мы верим в щедрого, милостивого Бога, который заботится о нас. А раз Бог заботится о нас, то и мы должны заботиться, подражая Ему, о людях. И в первую очередь о тех, кто нам родной и близок. Но, конечно, можно своей заботой, своими доходами разбаловать детей. Если это дети, мы можем, знаете, превратить своих детей в потребителей исключительно. То есть они совершенно не будут знать, кто такое деньги. Я вам скажу, приведу цитату из одного святого отца. Он сказал, что деньги – это великое благо. Вы сейчас удивитесь, это монах сказал. И это святой сказал. Вы спросите, а как это так? И он объясняет. А потому что, говорит, при Антихристе денег не будет. Вот когда придет Антихрист, денег не будет. И сейчас весь мир идет к тому, чтобы денег не было. А чем же будут рассчитываться? Вот зададите вопросы. А рассчитываться будут собственной душой. Тот, у кого не будет печати на правой руке и на лбу, то есть рука – это деятельность, лоб – это мысли, разум. И вот человек должен будет продать душу Антихристу, он поставит свою печать, то есть он скажет, то, что опечатано, то мое, то принадлежит мне, это моя собственность. И вот для дьявола самое главное, чтобы человек продался. Что произошло с Иудой? То же самое. Он продал Бога, потому что продал вначале свою душу дьяволу за деньги. Я много раз говорил и повторюсь вновь, что сребролюбие называется, то есть любовь к деньгам, не златолюбие умышленно в нашей церкви, а называется сребролюбием, потому что каждый любитель денег должен помнить, за сребреники Иуда предал самого Христа. И каждый, кто очень любит, он должен понимать, что может подойти к такой черте, когда он предаст родину, семью, продаст. Продаст Бога, продаст веру. Я не случайно упомянул о том, что Бог и богатство – однокоренные слова. Всякий человек, разбогатевший, он сам становится Богом, но только фальшивым Богом, не настоящим Богом. Потому что он это получил только в пользование. Это все равно, что в отсутствие царя какой-нибудь раб, слуга оденется в царские одежды и сядет, пока царя нет, на трон. И будет говорить всем таким же слугам, рабам, как сам, воздавайте мне царскую почесть. Каждый разбогатевший без страха Божия человек, который без страха Божия, он становится этим фальшивым богом. Он требует, когда получает много денег, хочет следующее что? Славы и власти. Потому что ему важно не только, он впадает как бы в сатанинский такой азарт, ему важно уже не только владеть вещами, ему хочется владеть как вещами людьми. Вот как дьявол хочет владеть человеком, вот точно так же и человек один хочет владеть другим человеком. И потом чего он хочет? Чтобы его славословили, чтобы говорили, что ты самый лучший. Подобно тому, как мы славу воздаем Богу, он тоже очень хочет этой славы. Вы знаете, даже аплодисменты, которые вошли в нашу жизнь, и эти аплодисменты буквально застилают, понимаете, слух всем, кто участвует в каких-либо ток-шоу и так далее. Эти аплодисменты звучат для того, чтобы оглушить человека, оглушить в нем прежде всего страх Божий, чтобы его не было, этого страха Божия. И он чувствует себя, особенно на большой сцене, на большой трибуне, он чувствует себя божеством и требует все больше и больше. Казалось бы, то, что происходит сейчас в мире, мы видим, как одни государства очень сильно богатеют, другие нищают. И вот те, которые богатеют, казалось бы, они уже столько накопили материального всего, и вроде бы наслаждайся, все у тебя есть. Нет, этого недостаточно. Они хотят, чтобы еще возвышаться над кем-то. Они хотят вот этого доминирования абсолютно над всем миром. И они готовы уничтожать других, даже если это угрожает их собственной безопасности. Что это? Это путь к самоубийству. Что и произошло с апостолом Иудой. Вначале деньги, но когда уже эти деньги есть, то человек постепенно идет к самоубийству, к самоуничтожению, к самоликвидации. Даже то, что произошло у нас в городе. В чем еще была потребность молодого человека? В славе. Потому что многие молодые люди в своих комментариях говорили, ну здорово, столько о нем узнали во всем мире, все узнали. Он добился такой славы, посмертно, но он добился. Вы представляете, о чем говорят наши молодые люди? Это не выдумка. Это говорит о том, что люди хотят быть фальшивыми божествами. Антихрист – это тоже фальшивое божество. И каждый из нас, кто восстает против заповеди Божией, кто нарушает заповедь Божию, становится этим маленьким микро-нано-антихристом. Это просто жалкое зрелище. Вы посмотрите, что было с фараоном, который не отпускал евреев из своего плена. Уже столько было казней египетских. Просто царство сыпалось на куски. И даже тогда, когда первенца он потерял, казалось бы, да отпусти ты уже евреев, вот сильная рука Божия. Нет. Он не может смириться с тем, что как же так? Евреи сейчас уйдут, рабы уйдут. И в чем же тогда мое царство? То же самое происходит и на Украине. Когда говорят, уничтожая людей на Донбассе, самое главное – это царство, самое главное – это властвовать. Неважно, сколько людей погибает. Самое главное – власть. Мы можем размышлять правильно о богатстве только на фоне смерти. Поэтому Господь нам и предлагает поговорить о богатстве на фоне разложения, на фоне погребения, на фоне того, что сегодня мы видим в притче. Потому что просто так говорить о богатстве, абстрагировавшись от этого всего, абстрагировавшись прежде всего от того, что тебя ждет за твое немилосердие. Потому что само по себе богатство – это инструмент, который должен быть в руке Божьей. И одних Господь обогащает, других Он обедняет. Вспоминается мне один случай замечательный, когда монах приехал в Санкт-Петербург, и он остановился у одного из своих приятелей. Ему нужно было по каким-то делам. И этот его приятель был генералом. Но его оклеветали, и дела совсем худо пошли. И можно сказать, что он уже должен был продавать свой дом и идти чуть ли не побираться. И тогда монах ему говорит: знаешь что, у меня есть знакомые у царя. Я, в общем-то, могу попросить их, чтобы они походатайствовали за тебя. Но, говорит, нужны будут деньги. Он говорит: хорошо, он собрал все деньги, какие там у него были, отдал этому монаху. Монах ушел, вечером пришел. Ну, говорит, ну как, все сделали, да? Значит, да, говорит, все, я, говорит, деньги всем отдал, вот, так что жди скоро весточку, все будет хорошо. И действительно, через какое-то время приходит весточка от императора, и ему предлагают вернуться там в качестве, значит, новой должности, ну, в общем-то, как будто ничего и не было. И тогда он спрашивает монаха: а что это были за знакомые такие? Тот говорит: когда я получил у тебя деньги, я пошел и раздал всем нищим в Санкт-Петербурге. Ты попросил, чтобы они молились за тебя. И каждый, говорит, просил: помяни Господи Николая. И вот результат ты сам видишь. Или когда случалось у другого монаха в Псково-Печерском монастыре какой-то там конфликт, какая-то проблема, он шел и сразу же раздавал милостыню разным нищим людям. И все сразу же успокаивалось. Мы задаем вопрос: а нужно ли давать нищим, когда он полностью синий, от него дурно пахнет, вот, и прочее, прочее, прочее. Что тогда делать с этими? Конечно, мы должны, с одной стороны, рассудительность проявить, потому что в апостольских посланиях Дидахе есть такие слова: пусть прежде чем ты дашь милостыню, запотеет милостыня в руке твоей. То есть эти слова говорят о том, что ты должен как бы подержать их в руке, эту милостыню, для того, чтобы подумать, кому лучше дать. Мы, во-первых, весь мир не можем согреть своей милостыней. И часто перед нами стоит выбор, а кому помочь, кому отдать предпочтение. Вот вы знаете, например, у нас есть какая-то сумма, которую мы можем выделить на милостыню. Мы должны себе задать вопрос. Мы можем ее разделить на равные части, ну, знаете, на маленькие. Ну, например, там 300 рублей у нас, да? Вот, мы там по 10 можем каждому дать. Или мы можем разделить на 3 части, или на 2 части, или на 4. Или взять эти 300 рублей, отдать именно действительно нуждающемуся. Почему? Потому что если мы по мелочам раздадим, то мы, может быть, и никому и не поможем, потому что эта копейка, она не сыграет никакой роли. Но если мы дадим какую-то существенную сумму кому-то, одному, может быть, то это действительно может человека вытащить из какой-то, может быть, там долговой ямы, там, не знаю, каких-то еще вещей. И вот, вот эта милость, милостыня, она прежде всего делает наше сердце милосердным. Вот почему милосердие, оно двухкорневое слово «мил» и «сердце». То есть сердце милующее, сердце, которое имеет вот эту милость по отношению к другому человеку. Поэтому, братья и сестры, нам очень важно об этом размышлять, потому что мы всегда нуждаемся в милосердии. Вот даже свечи, когда мы ставим в храме, вот приходим в храм, то мы надеемся на то, что Бог окажет нам милосердие. Конечно, каждый имеет какую-то свою нужду. Кто-то, может быть, там с детьми проблемы, у кого-то в семье, у кого-то на работе. То есть он нуждается в каком-то милосердии, в каком-то таком, знаете, сильной руке, такой заботливой. И вот для того, чтобы получить эту милость от Бога, для этого нужно самому постараться оказать милость. Это очень важно. Ну вот, о смерти еще последний момент, потому что сегодняшняя притча нам об этом говорит. Смерть, братья и сестры, это то, что ждет каждого из нас. Мы все умрем. Это самая такая, знаете, правда, которая, ну, если там кто-то может быть богатым, а кто-то может не быть богатым, кто-то умным, кто-то может никогда не быть умным, или там еще много всяких вещей в жизни. Но мы все умрем, абсолютно все. И всем нам придется перед Богом там дать ответ. Вы знаете, вот в душе своей мы уже даем каждый день ответ перед Богом. Вот верующий человек по-настоящему, он постоянно находится, знаете, в разговоре со своей совестью. Вот ему совесть постоянно что-то говорит. Но мы или спорим с совестью своей, знаете, как один из святых сказал, говорит, совесть хотя и без зубов, но съесть может человека подчистую. Вот действительно, мы пытаемся трепыхаться, как-то сопротивляться, а совесть нам говорит, нет, Вася, делай то, что я тебе говорю. А мы там выдумываем, там другим, знаете, часто мы любим пообсуждать эту тему, начинаем другим говорить, они говорят, слушай, Вася, успокойся, все нормально у тебя, ты не переживай, будет все хорошо. Вернулся домой, нет, что-то опять не то. Совесть говорит человеку, нет, вот нужно сделать так, как совесть говорит. И вот если здесь у нас есть возможность многие вещи, многие грехи исправить через милостыню, то там, когда мы умрем, там никакой возможности не будет. Почему? Потому что там не будет возможности сделать доброе дело. Там нет возможности делать, потому что там не будет тела. А раз там не будет тела, то и всех вытекающих последствий, связанных с телом. Что тело, например, у кого-то болеет, у кого-то, значит, страдает еще какими-то страданиями. И мы можем человеку помочь, а там уже не будет такой возможности. Поэтому все, что мы сделали здесь, то будет там. Вот об этом нужно нам размышлять. Вспоминать эту притчу, значит, о богаче и о нищем Лазаре. Поэтому даст Бог, Господь нас позовет по имени. Вот. А не скажет «Эй, налево», а тем, кто направо, он еще даст вечное имя, об этом говорится в Апокалипсисе. И вот то имя, вечное имя, оно, братья и сестры, известно только одному Богу. Это имя для общения с Богом. Никто его не знает. Только один Бог. И в этом имени будет полностью выражена вся суть нашего человеческого существа. Мы даем часто имена поверхностно, как клички животным. Знаете, так, ну нам понравилось это имя. И назвали, как помните, в революционное время, называли и трактором, и революцией, и баррикадой. И понимаете, уже не хочу даже называть, когда слышали какие-то такие, знаете, слова научные, вот, и червем называли. Так вот, чтобы нас не назвали каким-нибудь червем, потому что мода на имена всегда приходит, как мода на одежду, а Бог знает настоящее наше имя, там вся суть нашего существа. А у грешника почему нет имени? А потому что у него нет личности. Он ее сжег в адском пламени. У него не было личного ничего. У него было только одно – хватать, рвать, кусать, потреблять, уничтожать. Это такая фабрика на ножках, как по перевариванию еды и не больше. человеческого там ничего не было. Дай Бог, чтобы нас Господь призвал по имени и сказал: «Стань по правую сторону». Храни всех, Господь.